У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 15 сентября. В этом выпуске.
У них задача просто, чтобы они накидали вот каких угодно бюллетеней, чтобы можно было их ночью подменить.
Кандидаты в депутаты Государственной Думы от оппозиции предсказывают массовые фальсификации на предстоящих выборах.
В путинской администрации прошли, наверное, сотни совещаний о том, что же противопоставить умному голосованию.
Соратники Алексея Навального представили список кандидатов для так называемого «умного голосования».
Это ведь византийская ситуация. Он проверяет, волнуется ли население и элиты по поводу его самоизоляции.
Почему уход на самоизоляцию Владимира Путина за несколько дней до выборов в Думу вызвал такой резонанс? Избирательная кампания в Петербурге и других городах России полна яркими историями. Здесь и двойники кандидатов, и подарки избирателям в виде крышек для закрутки банок, и многое другое. Множатся и сведения о готовящихся фальсификациях на выборах, о которых говорят кандидаты от оппозиции и независимые наблюдатели. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге получила продолжение история с известным оппозиционным депутатом Борисом Вишневским, баллотирующимся в Госдуму и в законодательное собрание. Его избирательная кампания уже прославилась появлением двух двойников, не только сменивших имена и фамилии незадолго до выборов, но отрастивших бороды и усы, как у настоящего Вишневского. Однако двойников людей черным пиарщиком Бориса Вишневского оказалось мало. На днях он сообщил, что у его аккаунта появился двойник в Инстаграме с предложением освободить евреев Петербурга от налогов. Горе-технологи власти, борющиеся со мной, никак не унимаются. Фальшивка, на мой взгляд, вполне тянет на разжигание антисемитизма, пишет Борис Вишневский и сообщает, что его однопартийцы-яблочники уже направили жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.
Я это связываю с моей реальной опасностью. На прошлых выборах даже они боялись меня меньше. А сейчас они понимают, что я реальный лидер гонки. И просто из штанов выпрыгивают. Это политтехнологи, которые работают там с Бегловым, с «Единой России». Кто еще этим может заниматься, кроме моих конкурентов прямых? В Думском округе это вице-спикер ЗАГСа Сергей Соловьев от «Единой России». На выборах в законодательное собрание у меня конкурент от «Единой России» Александр Ружененков. Но я не считаю, что он причастен к этим грязным технологиям.
Почему вот именно антисемитская карта разыграна?
Когда других нет, то вход идет такое. Но это не работает сегодня.
Везде говорят, что на выборы сгоняют бюджетников. Если они все проголосуют как надо, останутся ли у вас какие-то шансы?
Дело совершенно в другом. Им не важно, как они проголосуют. Они их гонят голосовать в первый день. У них задача просто, чтобы они накидали вот каких угодно бюллетеней, чтобы можно было их ночью подменить. Большой запас опущенных бюллетеней дает им возможность, не подтасовывая число участников голосования, изменить их волеизъявление.
Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» Никита Сорокин вышел к зданию законодательного собрания с плакатом «Прогноз погоды на дни выборов», в котором он предсказал, что в 9-м округе будут карусели, что ожидаются ночные посещения УИКов и изменения номеров сейф-пакетов, в которых будут храниться бюллетени. По словам Никиты Сорокина, эта информация есть только у председателя участковых комиссий и их заместителей, но к нему она все-таки попала, благодаря тем, кто находится в системе, но недоволен происходящим.
Сейф-пакет будет под определенным номером, там будет специфика закрытия. Если его открываешь, то все. Поэтому либо дублируются сейф-пакеты с другими номерами, от этого может спасти только качественный наблюдатель, который придет там, распишется, поставит галочку, обклеит как правильно, и когда он увидит, что у него там все сдернуто, он будет понимать, что там сделали.
А откуда вы знаете, что подготовлены дубликаты сейф-пакетов?
Слава богу, шило в мешке не утаишь. Есть люди, которые не сгнили. Они, конечно, понимают прекрасно, что происходит вокруг. И эти люди просто пришли и сказали: Никит, будет вот так. Если ты хочешь, набирай людей, ставь их ночью в машинах, хоть укладывай возле этих дверей, тогда ты не сможешь дать им сфальсифицировать ночью. Если только они в туалетах прятаться не будут и в кабинетах. Кстати, вариант такой есть, что они будут сидеть в кабинетах, УИК будет закрываться, и они будут вот идти и фальсифицировать.
Кроме того, по сведениям Никиты Сорокина, готовится масштабное принуждение к голосованию бюджетников. Так, сотрудники Александровской больницы сообщили ему, что им всем предписывается голосовать по месту работы.
Бюджетников в первый день голосовать абсолютно всех принуждают. Александровская больница даже какие-то спецсписки сделала, но при этом заведующий ходил лично по людям. То есть она эти списки не вывесила в чате, но вывесила только вид заявления. Об этом мне сообщили те люди, которые там работают. Но они скинули мне просто переписку с руководством отделения. Я ее передал в Яблоко и в аппарат уполномоченного обратился с этой перепиской. Потом у нас есть садики. По садикам пришел приказ конкретный. В законодательном формате у нас отсутствует открепление с одной территории на другую. Но они умудряются это сделать в больнице. Как они это делают в больнице, я не понимаю. Участок 2342.
Нынешняя избирательная кампания изобилует курьезами. В Вологодской области своими подарками избирателям прославились кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» Валентина Артамонова и Алексей Канаев. Вместе с рекламными буклетами они дарят избирателям по 5 крышек для закрутки банок. В соцсетях уже шутят, что после выборов всем придет крышка. Кандидат-яблочник Антон Гордюк, баллотирующийся в Госдуму в Ленинградской области, жалуется, что Ленинградское областное телевидение не дает в эфир его рекламный ролик и не пускает его самого на дебаты под предлогом того, что он якобы аффилирован с иностранным агентом, не объясняя, что это за агент. А петербургское отделение ЛДПР собирается судиться со своим волонтером. Ему было передано около 25 тысяч агитационных брошюр, половину из которых он сдал в макулатуру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Добавлю, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня гость передачи «Лицом к событию», которую ведет Михаил Соколов. Явлинский, в частности, ответит на вопросы, связанные с расследованием издания «Инсайдер», согласно выводам которого политик недавно приобрел на Рублевке особняк стоимостью более 50 миллионов рублей. Программа появится на нашем сайте www.svoboda.org. Время свободы. Соратники находящегося за решеткой Алексея Навального опубликовали сегодня список кандидатов, за которых следует голосовать в рамках так называемого «умного голосования», чтобы не допустить победы представителей «Единой России». В списке есть представители партии «Яблоко», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, партии «Новые люди», кандидаты от других некоторых партий и самовыдвиженцы. Представляя список, соратники Навального Леонид Волков и Кира Ярмыш, оба, кстати, сейчас находятся за границей, подчеркнули, что власти пытались заблокировать сайты, связанные с умным голосованием.
В путинской администрации прошли, наверное, сотни совещаний о том, что же противопоставить умному голосованию. Путин приказал заблокировать сайт, заблокировать приложение умного голосования, вообще стереть из интернета любое упоминание о нем, даже в поисковиках. По приказу Путина создают фейковые сайты и ролики. Из-за этого ломается интернет. Не работают Авито и танчики.
Но если вы смотрите это видео, то это значит, что у Путина ничего не получилось. И вы все равно узнаете рекомендации умного голосования. Полный список кандидатов, за которых стоит проголосовать на выборах в Госдуму, вы можете найти по ссылке в описании к видео. В нашем приложении «Навальный» вы получите рекомендации еще и по региональным и городским выборам, которые тоже пройдут с 17 по 19 сентября.
А в этом видео мы расскажем о тех кандидатах, которые конкурируют с самыми мерзкими единороссами, победить которых особенно важно.
Говорили соратники Алексея Навального, Кира Ярмыш и Леонид Волков. Более 20 организаций по защите прав интернет-пользователей из разных стран, в том числе такие, как Access Now, Electronic Frontier Foundation и Net Freedoms Project, призвали крупнейшие IT-компании мира защитить российский интернет от цензуры в преддверии и во время выборов. В начале сентября журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев заявил на конференции в Таллине, что российские власти способны существенно замедлить скорость иностранного сегмента интернета. Это будет означать возвращение в 90-е годы, фактически отключение от интернета, полагает Грозев. 3 сентября Роскомнадзор объявил о блокировке на территории России 6 VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, NordVPN и IPVanish VPN, входящих в рейтинги лучших в мире. Александр Исавнин, координатор по международному сотрудничеству общественного проекта по защите свободы в интернете «Роскомсвобода», в разговоре с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным отмечает, что разделяет опасения Христа Грозева.
Мы убедились в последнее время, и чем дальше, тем больше, конечно же, что российские власти не считаются ни с чем для того, чтобы ограничить доступ граждан к информации, которую они считают неправильной. Они пытаются это ограничение информации так или иначе оформлять законом и при этом выглядеть европейским государством. То смотрите, мы там защищаем от угроз, защищаем детей и так далее. Ну, если они продолжат в том же духе, то не дойдут примерно до той истории.
Александр, если мы говорим о том, что государство потихонечку создает инструменты, которые со временем в совокупности позволят им ограничить доступ, скажем, к западным сайтам или некоторым западным сайтам, насколько вот эта история с включением технологий, которая позволяет скрывать именно сайты, насколько этот кирпичик укладывается в эту общую стену?
Он вкладывается в эту общую стену очень качественно, потому что у нас частью суверенного интернета является суверенный DNS. И по протоколу DNS over HTTPS, который, собственно, о котором вы говорите, он предназначен для того, чтобы DNS менее суверенизировался. Он, конечно, предназначался для того, чтобы обеспечить безопасность системы DNS, для того, чтобы защитить пользователей системы DNS, потому что DNS позволяет отслеживать пользователя, да, она не имеет защитных механизмов, связанных с обеспечением приватности. Он был разработан для этого. Но так как DNS используется государством для фильтрации информации, блокировки по DNS, вы помните, самые первые блокировки, которые у нас возникали, были сделаны именно с использованием технологии DNS. Понятно, что государство пытается поставить эту технологию под свой контроль. Эти учения, да, они примерно с этим и связаны.
Правильно ли я понимаю, что фактически государство получит информацию о том, какие пользователи на какие сайты заходили, и невозможно будет никак это скрыть?
Да, но, видимо, хочет централизовать получение этой информации, и, если что, блокировать те или иные неугодные сайты. Понимаете, проблема суверенного интернета, и это уже мой упрек к вам, журналистам, состоит в том, что все это регулирование написано как будто очень техническое. Суверенный интернет, он написан про технологии, хотя фактически он выполняет общественную функцию ограничения информации. А так как он, когда изначально писался про технологии, очень многие говорили об этом, да я об этом говорил, там, общество защиты интернета, Роскомсвобода. Журналистам это неинтересно, потому что, ну, это какие-то технари на своем птичьем языке о чем-то там говорят, ну и ладно. Да. Но на самом деле оно несет действительно большую общественную значимость, и для того, чтобы сейчас популярно читателям, слушателям или зрителям рассказать о том, что то, что происходит сейчас очень плохо, надо рассказывать очень долго. И это создает проблемы. Даже у либеральных журналистов интерес к этому теряется.
Мы помним борьбу Роскомнадзора с Телеграмом, которая была достаточно комедийной во многом. И сейчас многие государственные учреждения даже активно продвигают свои Телеграм-каналы. Но последний год, или, может быть, чуть меньше, вместе с развертыванием системы DPL и тестированием, вместе вот с какими-то новыми подходами по ограничению DOH и так далее, кажется, что работа российских властей по ограничению стала более эффективной и более действенной. Это правильно? Ощущение.
Да, естественно, это абсолютно правильное ощущение к нашей грусти, потому что, видимо, власти сумели консолидировать какие-то силы в области построения этой системы и явно поборолись с коррупцией, связанной с государственными поставками подобного оборудования. Явно там начали работать более квалифицированные сотрудники, повысились бюджеты, и они стали расходоваться эффективнее. Это довольно грустно. Понятно, что все равно интернет и его технологии, они обеспечивают большую свободу. Явно у них не получится совсем обрезать информацию, но получится ограничить доступ к информации у массовых слоев, у неквалифицированных. Это довольно печальная история, но, с другой стороны, в России еще и не применяются самые продвинутые системы обхода блокировок. У нас есть Китай, где все уже вот так примерно, как описал Христо Грозев, уже довольно давно. У нас есть Иран, и, соответственно, для этих стран были созданы распределенные VPN, которые маскируются под обычный легитимный трафик. Просто в России массовые пользователи еще не применяют такие технологии.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин беседовал с координатором проекта «Роскомсвобода» Александром Исавниным. Послушайте информационный дайджест «Премия свободы» далее в выпуске.
Русское лихолетие – это два самых последних слова, которые были произнесены на русской земле генералом Врангелем при отплытии.
Издательство «Арсы» и «Радио Свобода» выпустили книгу «Русское лихолетие» – сборник воспоминаний эмигрантов, переживших революции 1917 года и гражданскую войну в России. Но об этом чуть позже, а сейчас вернемся к одной из тем вчерашнего выпуска «Времени свободы». Напомню, что Владимир Путин ушел вчера на самоизоляцию, по официальной версии, в связи с тем, что человек из его ближайшего окружения заболел коронавирусом. Вот как в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал сегодня состояние здоровья российского президента и возможность его ревакцинации от коронавируса пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Самоизоляция для президента – это же с точки зрения рабочего графика, собственно, это абсолютно не влияющее на суть его рабочих будней состояние. Вы видите, что у него продолжаются рабочие мероприятия. То я вам скажу, что чувствует он себя прекрасно, абсолютно здоров, продолжает работать. И Путин, и спутник ВИ работают в обычном режиме. Эффективность спутника ВИ доказана, она весьма высокая. Эффективность президента Путина – еще выше. У президента по-прежнему достаточно высокие титры антител. Это первое. Вы знаете, что были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться. Есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов. В Ланцете они публиковались о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации, такой популяционной. Но в любом все эти точки зрения, конечно, учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением, в том числе эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации.
Неожиданная самоизоляция Путина накануне парламентских выборов, несомненно, вызвала довольно широкий общественный резонанс, хотя он удаленно участвует в различных мероприятиях. О том, каковы могут быть последствия самоизоляции Путина, рассуждает политолог Глеб Павловский.
Вообще не очень понятно, что Путин хотел этим показать. Что он такой же смертный, как все, или что он испытывает на себе вакцину «Спутник Ви». Вы знаете, это ведь византийская ситуация. Он проверяет одновременно, волнуется ли население и элиты по поводу его самоизоляции. И вот, оказывается, очень волнуется. Это удивительно. Самое удивительное, что этот, в общем, проходной сюжет столько обсуждается. А главное, что Путин любит показывать, что он в стороне, на дистанции от всех действующих институтов страны. Он сам себе институт. Поэтому здесь тоже есть этот момент. Прекрасно, выборы организованы, а дальше вы сами разбираетесь там, Сергеем Владимировичем и другими, Кириенко, кто и что должен делать, а я тут при чем? У нас нет никакого способа проверить десяток версий его самоизоляции. Я, честно говоря, не придаю и такого большого значения. Путин тревожный человек, но он тревожится по причинам, которые являются тревогами для него одного. Я не думаю, что речь идет о какой-то катастрофе на выборах, потому что мобилизация завершена, голосование займет 3 суток, и оно будет более-менее успешным. Наверное, коммунисты чуть-чуть увеличат свое представительство, и они даже в последнее время, это очень смешно наблюдать, они совершают действия такие, чтобы снизить свои результаты на выборах, чтобы не пугать Кремль. Они устраивают какие-то нелепые поминовения палачей НКВД и так далее, что вообще совершенно не нужно ни их электорату, ни городскому электорату вообще. Я думаю, что именно с одной целью – чуть-чуть понизить цифры, чтобы просто их не раздавили после выборов. Все это всегда делали, и Явлинский делал то же самое. По-моему, вот Явлинский преуспел в том, чтобы снизить свои результаты на этих выборах.
Мнение политолога Глеба Павловского. Время свободы. В Москве тысячи жителей десятилетиями ожидают новые квартиры, положенные им по программам об улучшении жилищных условий. Активисты движения «Очередники Москвы» возмущены инициативой мэрии российской столицы, выделившей из городского фонда целых 20 квартир, которые будут разыграны среди участников онлайн-голосования на выборах в Думу. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
Обращение в московскую мэрию от жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, привело к задержанию.
Нарушение правил расклеивания агитационных листовок, плакатов.
С чего это нарушение правил расклеивания?
Вы обещали, что кандидат может поехать.
А это называется нарушение уголовного кодекса, воспрепятствование избирательной кампании.
Так закончилась встреча кандидатов в депутаты Госдумы с очередниками. Они обратили внимание, что, судя по расследованиям команды Навального, у сотрудников аппарата мэрии проблем с жильем нет.
По 10, по 7, по 11. 11 квартир, дома в России, за рубежом. И они еще не постыдились получить как нуждающиеся квартиры от государства. В то время, когда очередники с прошлого века маринуются и уничтожаются просто льготные категории, таких как ветераны, инвалиды, многодетные семьи.
Мама пятерых детей Ирина Кузьмина – координатор многодетных семей движения «Очередники Москвы». Сама в очереди на улучшение жилищных условий 8 лет. Иные ее участники ожидают квартиры, положенные им по закону, десятилетиями. За это время, по словам собравшихся, законы перекраиваются таким образом, чтобы сократить очередь формально, а жилье не предоставлять. В подобной ситуации тысячи московских семей.
Огромнейшие выделяются средства на переселенческие программы. Но почему они не доходят до тех, на кого они выделены для приобретения жилья, для строительства жилья, вот как Ирина, как другие семьи?
Занялись реновацией, занялись улучшением жилищных условий тех, кто в этом особо-то и не нуждается. А самых нуждающихся оставили гнить в их бараках. Это совершенно чудовищная антигуманная, антисоциальная политика. Я об этом говорю постоянно. Я задаю эти вопросы на заседаниях Мосгордумы. Чиновники говорят, а мы тут ни при чем. Вот так вот получилось.
Зато на мотивацию жителей Москвы к участию в электронном голосовании у властей нашлось 20 квартир. Таков джекпот акции «Миллион призов». Оппозиционные политики считают это подкупом избирателей. А саму процедуру электронного голосования слишком непрозрачной. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Московское издательство АСТ и русская служба «Радио Свобода» подготовили и выпустили сборник «Русское лихолетие», составленный из воспоминаний русских эмигрантов, переживших обе революции 1917 года и гражданскую войну в России. «Русское лихолетие» — это второй архивный том, выпущенный в последние годы русской службы «Радио Свобода». Первой книгой в 2019 году стал сборник радиопередач «Застолье Петра Вайля», напечатанный издательством «Корпус». Я передаю слово составителю и редактору сборника «Русское лихолетие» Ивану Толстому.
55 лет назад два сотрудника «Радио Свободы» были отправлены в командировку, как это обычно делается, но по разным странам. Из Мюнхена они отправились и в Соединенные Штаты, и по разным другим европейским странам, для того, чтобы найти, отыскать и разговорить участников Первой мировой войны, двух революций и гражданской. Таких было тогда еще много, это была середина 60-х годов, и вот 79 человек рассказали свои воспоминания, то, что они помнили из совсем детства, из юности, из молодости и так далее. Тогда же они привезли свои пленки, эти два корреспондента привезли в Мюнхен, и записи пошли к 50-летию Октябрьской революции, пошли в эфир. Но форматы тогда были маленькие, не то что сейчас, 9-13 минут от силы, и вот эти кусочки пошли в эфир. Было страшно интересно, потому что люди были из всех социальных категорий, всех вер и исповеданий, были всех имущественных классов и так далее. Это была действительно панорама русской жизни, но в воспоминаниях, так сказать, в ретро-взгляде. Прошло много лет. Пленками этими немножко пользовались, а затем они стали ненужны. И вот это все сырье было куда-то отослано. А куда, не знал никто. Я собирал материалы по истории Радио Свободы и опрашивал ветеранов. И вот мне сказали, что такие пленки существовали. Представляете, по 1.5-2 часа рассказы людей, переживших русскую смуту, тогда это называлось. Я стал искать везде, и в Швейцарии, и в Германии, и во Франции, и в Англии, где только не спрашивал. Никто ничего не знал. И вот мне кто-то шепнул: а вы обратитесь в Колумбийский университет, там есть такой Oral History Project, проект устной истории, может быть, там что-то знают. Я отправился туда, и мне сказали: вы знаете, у нас есть какие-то странные распечатки, какие-то беседы, но никаких записей нет. Я стал спрашивать ветеранов этого Oral History Project, никто ничего не знал, были какие-то телефонные созванивания и так далее, и так далее, и я вернулся к себе в Прагу. А через несколько недель звонок. Какой-то человек, мне незнакомый, говорит: вы знаете, я знаю о вашей проблеме, но вы меня не знаете. Когда вы приходили в Колумбийский университет, я был в этой самой комнате, а вы меня не видели, потому что мое рабочее место за шкафом. Но меня страшно заинтересовал ваш интерес к этим самым записям. И я предпринял кое-какие поиски. Вы когда будете в Нью-Йорке? Да я готов был хоть в ближайший понедельник туда лететь. Но через какое-то время я оказался в Америке, встретился с этим человеком, и он подсказал мне один небольшой маленький частный архивчик, которым владели какие-то сербы-эмигранты. Я туда отправился на Манхэттене, и мне вынесли те самые долгожданные, легендарные, в которых уже я разуверился, эти маленькие бобинки, пленочки от старого диктофона 60-х годов. И там были все эти драгоценные записи. Мы их выкупили, я привез их в Прагу, здесь переписали, и вот они теперь могут быть все прослушаны. А издательство «Аст» наконец-то сделало из части этого проекта книгу, и вот она теперь перед нами. И называется она по-врангелевски, так я решил дать ей такой заголовок. «Русское лихолетие» — это два самых последних слова, которые были произнесены на русской земле генералом Врангелем при отплытии. Я надеюсь, обратился он к войскам и к русскому народу, что мы сумеем пережить это русское лихолетие. И уплыл. Никто никогда не прощался официально с оставляемой Россией и с оставляемым русским народом при эмиграции. А генерал Врангель это сделал. Под заголовок «История проигравших». Ведь нас столько десятилетий кормили историями победивших, большевиков. А это история проигравших. Проигравших, но, заметьте, не сдавшихся. И вот теперь книгу можно купить во всех московских магазинах, насколько я уже слышал. Очень интересная книга, а самое главное, живая. Это голоса прошлого. И участники в ней замечательные. Это и Роман Гуль, и художник Юрий Анненков, и поэт, и критик Георгий Адамович, и дочка Льва Толстого Александра Львовна, и летчик Борис Сергеевский, и другие, другие, другие.
Говорил составитель и редактор сборника «Русское лихолетие», мой коллега, обозреватель «Свободы» Иван Толстой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».